Всегда у тебя здравствуйте. Насыщенный эфир у нас сегодня. Сразу несколько громких и важных тем. А прямо сейчас с нами на связи Александр Артамонов. Александр Германович, здравствуйте.
Добрый день, приветствую.
Если позволите, вот с такой темы мы начнем. 22 марта и Крокус как новая Хатынь. Ну, вы же согласны, что дата не случайная?
Да, конечно, согласен. Я знаю, что люди, которые нам противостоят, привязанные к определенным символическим датам, достаточно вспомнить 22 июня 1941 года, с другой стороны, оценить, что творилось тогда, когда создавался АННРБ, факельное шествие, то есть определенные, я бы сказал, связанные с эзотерикой и мистикой расчеты. Ну, в любом случае, люди поклоняются тому, чему они считают нужно поклоняться, но в данном случае это какие-то темные божества, темные силы. Я не хочу даваться в мистику, это не, скажем так, моя зона применения, но отмечу, что, конечно же, несмотря на то, что трагедия страшная и механизм совершения злодеяния крайне запутанный, Владимир Владимирович Путин отдал все соответствующие распоряжения и несколько раз подчеркнул, в том числе выступая вчера относительно дня нашей с вами беседы перед офицерами МВД, что его, как гаранта Конституции Российской Федерации, интересуют не непосредственные исполнители, с ними все уже ясно, они понесут кару, а заказчики. Причем заказчики, которых надо найти вплоть до самых высоких интересантов, как мы говорим в России.
А у вас есть, Александр Германович, четкое понимание сегодня? Я понимаю, что это вопрос такой многосложный. С одной стороны, когда мы говорим про заказчиков, мы даже автоматически поворачиваем голову в известном направлении. Но с другой стороны, с точки зрения такой юридической, да, все-таки пока ее тоже приходится придерживаться. Есть понимание все-таки, куда ведут следы и какова здесь роль Украины?
Вы знаете, роль Украины, конечно же, ясна крайне давно. В силу того, что Украина сегодня, я не беру легитимность ее границ, не беру вообще такое за образование, у СССР там можно очень много о чем было бы беседовать, причем даже не с нашей подачи, а с подачи их же западных партнеров, которые вдруг стали задаться вопросами, в каких границах вообще Украина должна быть признана неожиданно, так вот на французском телевидении стали ставить вопрос бывшие сотрудники Министерства обороны Франции. Но ясно одно. Украина сейчас это бандеровское государство, а бандеровцы имеют доказанную связь с исламистами под эгидой ЦРУ с 50-х, 60-х годов прошлого столетия. У меня есть очень хорошая коллега, его зовут Тьерри Мейсан. Тьерри Мейсан является главой протестного франкоязычного ресурса «Резо Вольтер». Кстати, ресурс выходит сразу на многих языках. Я рекомендую всем журналистам и белорусского телевидения, в том числе, им пользоваться. Там есть и русский язык, и, насколько знаю, другие языки, английский, помимо французского. Ну так вот, он провел расследование, публиковал результаты. Очень интересно все. Тогда, когда ЦРУ, тогда еще даже не ЦРУ, а их предшественники, получил доступ к разведсетям Третьего Рейха, то эти разведсети по Восточной Европе строились во многом на РУА, так называемая русская освободительная армия, то есть предателя генерала Власов и его, скажем, присные, и в том числе открыто Бандера, Шухевич. Эти все сети были переняты, забраны ЦРУшниками. После этого в 50-е годы они ставят некого фон Менде, нациста, немца, специалиста по исламскому миру, на контроль и контакт с главой с так называемого «Братства мусульман» общества. Ну, соответственно, «Братья мусульмане» – известная организация, экстремистская, созданная в Египте и на Востоке, только таковой и считают экстремистской, в Каире не только. Ну, так вот, эти «Братья мусульмане», работавшие под эгидой Третьего Рейха, оказались в союзе с бандеровцами через фон Менде. И конкретно за контакты дальше отвечал со стороны бандеровцев Стетько, личность очень хорошо известная, как один из апологетов черной идеологии нацизма украинского разлива. А вот и «Черное солнце» там есть, и все остальные, так сказать, остальная эмблематика. А с другой стороны, очень хорошо известный всем нам Усама бен Ладен, который в том числе приглашал украинцев, бандеровцев и канадцев, украинцев, канадцев и не только, на так называемые заседания антикоммунистической лиги. Вот с каких времен все это плелось под эгидой ЦРУ. Более 50 лет. Поэтому сказать, что украинцы к этому причастны, я не мог, короче, ответить на ваш вопрос, потому что, значит, просто было бы голословно. Но они не просто причастны. Они являются приводным механизмом. Доказано это на местности? Да, доказано. Они открывали сейчас окно. Нам известно, что следующий акт, который мы смогли предотвратить, опять-таки касался, буквально опять было 1 апреля, касался он взрывчатки, которую украинцы через 5-6 стран Евросоюза пытались ввести на нашу территорию в иконах. Вообще у людей нет ничего святого, почему это доказано. Это киевские иконы, киевского письма, взрывчатка, к сожалению, болгарского производства, с взрывателями, произведенными промышленным путем в Западной Европе. То есть косвенно, пожалуйста, второй страшный теракт, представляете, если бы их повесили бы люди бы эти иконы в церкви, чтобы было, был бы взрыв в храме Христа, где-либо еще иконы же дарят, батюшки их вешают. Поэтому, как бы вы ни относились, как бы мы ни относились к религии, ну, ясно, что хоть что-то должно быть у людей святое. Нет, прямо наоборот. Так что, конечно, Украина в этом замешана абсолютно. Если я правильно понял, вторая часть вашего вопроса была, а ясен ли механизм и кто еще стоит за, можно ли их установить в данной ситуации, помимо украинцев?
Да-да, вы правильно поняли. Я просто хотел сказать, что уже, в общем-то, из вашего ответа следует, что когда мы сегодня говорим про даже исполнителей и называем там ГУР, ИГИЛ, мы должны понимать, что и ГУР, и ИГИЛ, и ЦРУ, и МИ-6 – это все разные этажи, но одной конторы. И тогда возникает вопрос, что это за контора, и, отвечая на него, мы автоматически приходим к заказчику. Разве не так?
Абсолютно верно. У нас с вами единая плоскость мышления, и мало того, я именно поэтому удалился в цитирование даже фамилии злодеев, которые даже, может быть, уже и не на этом свете, потому что иначе нам, наверное, аудитория не поверит, а мне бы очень хотелось, чтобы люди понимали, мы не занимаемся пропагандой, мы пытаемся установить истину, она нам ясна. И мало того, и Белоруссия, кстати, в первую голову Белоруссия, и Россия много лет подряд, десятилетий, любыми путями закрывали глаза на какие-то вещи, которые нам не нравились, шероховатости в отношениях, делали вид, что не замечаем, участвовали в антитеррористических коалициях, съездах силовиков. Поскольку я знаю, Беларусь участвует и сейчас, и правильно делает. То есть мы вполне выступали за мир. Кому как не белорусам, это понятно, потому что Минск целиком был построен сразу после войны заново. И те люди, которые там, не знаю, с польскими паспортами в Беларуси есть и такие, я знаю, почему их немало. Они должны просто помнить о том, что вообще западная часть Беларуси, с точки зрения поляков, это Речь Посполитая. Так что, ну, может, кто-то хочет там комплекс самоубийственный такой утратить, собственную легитимность, суверенность, потом повторить судьбу Украины. Ну, можно. Но в любом случае, я опять-таки говорю о том самом мировом зле. Оно простое. Первый этаж мы с вами рассмотрели. Украина. Самый низовой, подземный, так сказать, это вот эти инструменты говорящие. Эти выродки, очень жалею, что их судят не в Минске, потому что у вас есть исключительная мера наказания. Конечно, надо было сразу приводить приговор в исполнение по окончанию суда, как вы в свое время сделали с террористами, не так давно покушавшегося на мир и покой граждан в Минске. Но они меня, как исследователи, уже интересуют только в качестве неких подручных. Это люди, вообще слово «люди» к ним мало применимо, просто придаток к автомату, умеющий стрелять. И в моих словах нет поэзии или какой-либо лирики. А кто научил? А где научили? А вот тут все очень интересно. А научили-то в Турции? Да-да-да, в Турции. На турецких базах. Боевиков. Я не говорю, что на официальных базах. Но вот такая незадача какая возникает. У меня вопрос такой, и он открытый. И опять-таки Россия проявляет некое, я бы сказал, такое миролюбие в силу того, что его не затачивают пока. А что, турецкие спецслужбы настолько не владеют ситуацией на собственной территории, что у них прямо под носом существует стрельбище, где можно готовить боевиков, и они ничего не замечают, да, и при том условии, то, что только что на их границах такая вот война кипела страшная, она до сегодняшнего дня еще, в принципе, не прекращена, я про Сирию. Оказывается, да, не замечали, вот нам турки доказывают, нет. А я напомню гражданам вообще-то Беларуси, что Турция – это вторая армия НАТО, турецкая армия. А теперь есть совместный турецко-азербайджанский воинский контингент. Он совершенно единый, это не мои слова, это официальная программа. Это единая армия. Поэтому с корпусом, который стоит в Азербайджане, это к тому, что армия в 70-80 тысяч штыков и со всеми современными возможностями НАТО. Еще раз вопрос. У них вот там боекомплект завозят, стрельбище организовывают, боевики. Они ничего не видят. Вот так вот. И вот из Таджикистана приехала группа товарищей, так сказать, там подготовилась, Причем я вижу уровень этого чеческого материала, извините, это никакие не силы специальной операции. Это вот такие сахи на время, извините за выражение. Поэтому готовили их долго и упорно. И готовили их очень хорошо, но они не входят в спецподразделения. Это видно. Поэтому вопрос, а кто платил за музыку? Нет, я на турок в данном случае не пытаюсь излишнюю тень набросить. И так, как говорится, хватает всего, чтобы задаться вопросами. А вот тут все, как говорится, на глазах. МИ-6 никогда не скрывал свое желание устраивать теракты на территории России. Тогда, когда у нас в России случился Крымский мост, то немедленно воспоследовало заявление вот этого самого Ричарда Мура, который, наверное, подчеркнул свои методы работы, он глава МИ-6 или там СИС, так сказать, спецслужба короля Карла и его величества. Так вот, он жил очень долго и на Ближнем Востоке, турецким владеет, и хорошо разбирается в Средней Азии, или, как мы теперь говорим, Центральной Азии. Наверное, методы оттуда подчеркнул. Что он сказал? Путин меня обвиняет, цитирую близко к тексту, в причастности ко взрыву на Крымском мосту. Дальше воспалила такая гадкая усмешка. И я просто помогаю Украине. А сколько они работали через британское ЧВК, которая подписала с СБУ специальное соглашение в Одессе в ноябре 2022 года об организации террористических актов на территории Крыма, то есть это совершенно открыто, ну, для профессионалов, которые понимают, где искать, найти не составляет сложности. Информация открыта, просто она конфиденциальная, просто надо знать, это я и назвал, теперь кто хочет, может посмотреть, поискать. Так вот, британцы специалисты именно по терактам. Я не снимаю ответственность ЦРУ, но в данном случае проследуется британский почерк. Такой же, как и на Северных потоках, где мы, уже расследуя после взрыва, нашли Северного потока, нашли британский глубоководный аппарат «Морская лисица» «Сифокс», который запутался, наверное, во время предварительной разведки, запутался в нитке трубопровода, остался лежать на дне. Именно британского производства. Поэтому, что британцы запускают нам безэкипажные катера по Севастополю с Кингисеппской косы, это район Очакова, мы знаем хорошо с базы боевых водолазов СБУ. Так что британцы, я в данном случае разбираю какую-то конструкцию в первую голову, как организаторы, причем уже не первого, а энного теракта на территории России, ЦРУ в качестве тех, кто знал и злорадно ждал, и был в этом заинтересован. Почему? Потому что Виктория Нуланд и Джон Кирби до совершения этого злодеяния заявили, Путина ожидают очень много сюрпризов. То есть имелось в виду выборы Российской Федерации и очень много сюрпризов. Да, это любопытно. И, кстати, коль скоро все-таки я беседую с вами для белорусских граждан, я отмечу одну вещь, которую Беларусь, наверное, в том числе и граждане, близкие по духу к Польше, мало знают и представляют. Вот Александр Ильич Лукашенко. А кто знает из белорусов о том, что он включен в список Конгресса США на отстрел? Да-да, у Конгресса США есть такой список, который они утверждают, нежелательных для них, незаконных, как они считают, лидеров стран, которые могут быть уничтожены силами специальных операций где угодно в мире. Вот так вот, какая-то, я не знаю, если эта страна, это не просто пособник терроризма, да, это террористическая база, гребница какая-то, я про США в данном случае уже. Поэтому, ну как, Александр Григорьевич входит в этот список. Поэтому не надо удивляться тем событиям, которые не так давно были в Минске. И кем они были инспирированы, организованы, все эти тихановские, так сказать, и прочие шелупонь. Все великолепно понятно. Так вот, все-таки МИ-6 почерк проглядывался и в убийстве Даши Дугиной, потому что там была взрывчатка Си-4 производства промышленного Британии. И почерк с магнитными минами – это почерк не наших террористов, так сказать, и не исламистов. Далее разбирать не буду, просто утомитесь, это уже технические детали, они не нужны. И так их назвал немало. Поэтому, наверное, все основные элементы конструкции мы с вами разобрали. Резюмируем для тех, кто не следил. Сверху, в качестве главного, я бы сказал, застрельщика-закоперщика МИ-6 и организатора. Рядом в качестве, ну, скажем так, причастного к преступлению, конечно же, ЦРУ. Причем при прямой информированности Белого дома, судя по этим смешкам и заявлениям, которые были сделаны, в качестве всегда подручного запрещенного дела мастера СБУ, в этом условии, что глава Маляр, преступник Маляр, которого мы попросили выдать нам, естественно, нам его не выдадут, прямо усмехаясь, заявлял, то, что теракты на территории России организуют именно СБУ. К этому относится также ГУР, ведомство Буданова, который осуществил несколько заходов в Крым с целью убийства граждан, а также крышует, извините за термин, РДК, так называемый русский добровольческий корпус, структура, о которой мы говорим долго и отдельно, чтобы было понятно, это просто чисто бандеровская структура эпохи гитлеризма, возрожденная из небытия, поднятая из небытия, с РУС-МИ-6, просто целиком, с гербом, с флагом, со всеми причиндалами, и куда в том числе определили так называемых релокантов, людей, сбежавших из нашей зоны и под эгидой натовских офицеров, там прошедших подготовку. Они заходили на Белгородчину, убивали там людей. Чем это именно так и подавалось, что это делают не СБУ, не ВСУ, украинская армия, а это делают именно РДК во имя свободы, независимости, борьбы народов России, которые хотят освободиться от тирании. Все знакомо до боли. Так вот, и, естественно, остается открытым вопрос сопричастности неких турецких структур. Давайте скажем аккуратно, я не обвиняю турецкое правительство, хотя, ну, коль скоро, как говорится, у нас тут такой разговор откровенный, давайте я напомню, что вообще-то неким образом на территории Украины действует такой отряд «Садат», да, он так называется, это ЧВК, который работает по прямой эгидой и контролем Реджепа Тайпа Эрдогана. Туда поставляются боевые машины «Кирпи», бронемашины британского, извините, ради бога, турецкого производства. Поставляются кассетные планирующие авиабомбы, причем турки очень долго кричали, что они этого не делают, пока их просто даже не России схватили за руку, что делают по американской лицензии, чем запрещенное оружие. И до этого, за полгода до этого, якобы проводилась проверка, и было доказано, что у турок этих бомб нет, а выяснилось, что они их производят. Ну, я молчу о беспилотниках боевых, и Кызыл Алма, Байрактар, ТБ-2, потому что об этом только ленивые не знают. Я прошелся, да, давайте с помощью ракетной системы залпового огня турецкого производства. Так что вот насчет Турции, можно строить АКУЮ, можно, конечно, их ставить на голубые потоки, но ведь я это ничего не придумал, я называю боевые системы, договора, соглашения. Напоминаю, что Крым до сегодняшнего дня Турции совершенно не признан частью Российской Федерации. Ну, это, конечно, дело Турции, это уже государственное дело. И в самом низу так называемый, искусственно созданный, конечно, ИГИЛ, организация запрещена в России, внизу этой конструкции, при том условии, что у нас есть данные, что посольство Украины в Таджикистане незадолго до произошедшего, примерно за 2 месяца до этого, проводило наем новых боевиков для Украины. Вот у меня стоит еще вопрос по поводу Таджикистана. А что Таджикистан вот так вот позволяет на ресурсе, который находится на территории Таджикистана, размещать такие объявления? А почему здесь дипломатическая неприкосновенность? Вербовали в интернациональный легион, как они это называют. То есть это вербовали наемников. А наемники вообще-то это вещь уголовно наказуемая по международному праву. То есть тут еще стоит вопрос о контроле над территорией Таджикистана. Вот это техническая конструкция. Без мотивов, без всего. В общем, как она на сегодня мне представляется... Могу вам только сказать, что, естественно, они представляются не только по открытым источникам. Есть контакты с Минобороны, с МВД, и с администрацией президента. Ну, в общем, в целом понятно.
Экс-глава российского бюро Интерпола Владимир Овчинский, комментируя по горячим следам теракта, по-моему, даже он вместе с вами на программе в тот момент был, он так обозначил линии, по которым и дальше будут качать и колоть Россию, ссылаясь на документы, которые, в общем-то, особо на Западе не скрывают. Вот эти три линии. Молодежь, межнациональные конфликты и бунты мигранты. Вы согласны вот с такой классификацией?
Вы знаете, я не просто с этим согласен. Я считаю, то, что у нас, я имею в виду восточную европейскую равнину, не умирает логика, заложенная еще в XIX веке предшественниками нынешних МИ-6, лордом Пальмерстоном, не только, которые, собственно, и хотели колоть Россию именно по этому признаку, по признаку распада на национальной территории. Это была линия и ОБСЕ, и лорда Джада из ПАСЕ, который не так давно, летом прошлого года, 23-го года, провел конференцию под эгидой Европы, Европейского совета, новые государства на месте России. Ну, там так название, так сказать, если брать перифразы, там 10 государств должны возникнуть. Дальневосточная республика, отдельно Якутия, как самая большая республика Российской Федерации, естественно, Кавказская республика. Не забыть изобретение эпохи Антанты, уже тогда было предложение это обсудить на уровне Лиги Наций, Крым и Казакия. Звучит экзотично, она тогда уже звучала. Кстати, барон Врангель отказался, потому что он был сторонником единой неделимой России. А Крым – казаки, да. У казаков тогда это вызвало отторжение полное. 50 тысяч казаков после этого записались в Красную армию. До этого они это делать не хотели, не сочувствовали коммунистам. А тут, когда поняли, что речь идет о распаде под эгидой интервентов, они записались. Ну и далее, так сказать, везде. То есть и север России отдельно, Московия отдельно. Вот. То есть продолжение распада. Я напомню, что вообще эта программа еще гитлеризма, потому что стоит на, опять-таки, казаков, уже после Антанты, через 30 лет, через 25, это опять то же самое, гитлеризм. Делить Россию на части начали достаточно давно. Во многом, на мой взгляд, ну, сейчас мы не о философии, просто скажу, что у меня вполне объективный подход, виноват царизм. Виноват царизм, потому что православие, самодержавие, народности и, я бы сказал, вот это торжество великороссов на территории, на просторах империи, заложила колоссальную мину, которую потом взорвали большевики, ну, а враги воспользовались в своих целях. Большевиков я во враги не записываю, но там все было достаточно тонко. Поэтому, конечно, бьют по неврологическим точкам. Книга Збигнева-Бжезинского «Великая шахматная доска» и позиция Бернара Анри Леви и Жака Атали. Бернар Анри Леви на французском, а Жак Атали вполне доступен на английском языке. Почитайте, кому интересно. Она, опять-таки, продолжает эту линию. И, конечно, помимо национального вопроса, и Крокус Сити целиком был сделан, естественно, для раскола на ислам и христианство. Кстати, в эпоху священного месяца Рамадан для правоверных и Великого Поста его тоже соблюдая для православных. То есть это специально, чтобы максимально верующих завести. Еще выборы, еще нестабильность такая, как бы война идет. У нас специальная военная операция в России. Поэтому, конечно, это раскол и по национальному, и по этническому, по религиозному признакам. Почему с упором на молодежь? Ну, потому что это однажды уже удалось. Я предлагаю всем заглянуть немножечко в историю. Но это касается более России, менее Белоруссии. В Беларуси свои, собственно, немножечко тенденции есть, и слава богу. Но Беларусь счастливо этого во многом избежала. Но в 90-е годы у молодых людей, я аккуратно отношусь к этому поколению, будет 68-го года рождения, уже стерлась память о том, что с нами вытворяли в 30-40-е годы. Она была исторически, учили в школу, были пионеры, октябряты, комсомольцы. Но ведь воспринималось это как по-своему мертвая буква. Потому что во многом правительство не научилось тогда работать с людьми. Ну и что греха таить, материальное положение было не блестящим. Многим казалось, что на Западе, естественно, и только там свет в конце туннеля. Далее всем все понятно, поэтому это общие места. А, собственно, молодежь не имеет памяти. Это то, как пластилин, из чего можно выковать все, что угодно. Поэтому всегда стоит на молодежь, как на самую нестабильную часть населения. Есть еще одна вещь, она важна. Сейчас в Таджикистане, в Узбекистане, в частности, Узбекистан я знаю хорошо, ну, наверное, не буду говорить слишком хорошо, но поработал я с администрацией президента Узбекистана. Таджикистан, интересуюсь, коллеги работают. Галопирующая демография. Страшный подъем роста населения, потому что продвигается ислам, а это сразу дикость. Не ислам дикость, нет, дикость фундаментализма. Если завтра я начну рожать 15 человек детей, у меня их, правда, семеро, ну, допустим, я все-таки могу себе это позволить как-то, мне будет 15, и нечего будет есть. А в Узбекистане люди едят мясо раз-два раза в неделю на простом уровне, в лучшем случае. Вот. Кстати, в Западной Европе тоже, во Франции они едят раз-два раза в неделю, но Франция не Узбекистан. Там нет пассионарной идеологии. О чем речь? Вот это, весь этот избыток населения узбекско-таджикского двигается в сторону России. Потому что не потому, что они хотят кого-то завоевывать, но им жить надо. Где-то жить, как-то есть, кушать. Вот. Возникает проблема, так называемое великое переселение народов. И в этой среде активно пасутся те самые игиловцы, опять-таки, специальный инструмент, созданный западниками для того, чтобы, ну, устроить постоянную нестабильность, а дальше и взрыв на нашей территории. Вот и все. Поэтому охрана границ, то, что, кстати, Беларусь видела собственными глазами, тогда, когда двигались всякие эмигранты, и западники обвиняли Александра Григорьевича в том, что он, соответственно, охраняет Беларусь от нашествия эмигрантов, и на них что-то там такое перекидывает, скидывает, когда никто ничего не перекидывал, а В принципе, просто каждый думал, естественно, о своем, своей суверенности. Почему Минск или Москва должны были заниматься этими мигрантами, которые шли в Западную Европу? Одним словом, все понятно. Так что есть выход из ситуации. Я же не только констатирую факт. И, кстати, Путин, Владимир Владимирович, его наметил. И вы очень не понравится, я сейчас дам некую интерпретацию того, что хотел сказать. Не понравится очень, я думаю, вот что я скажу западникам. Владимир Владимирович сказал, что вообще-то в эти игры можно играть с обеих сторон. А что имеется в виду? А очень просто имеется в виду. Я вот сейчас на своем ресурсе, телеграм-канал «Артамонов Оборона России», поставил карту Африки на территории стран, на территории которых, африканские, уже есть наше российское, в смысле, присутствие. Правда, там украинскую, где еще есть, но это с другой стороны барьера. Так вот, это ни одна, ни две, ни четыре, ни пять стран. Это больше. Не вдаваясь в эту мысль, отмечу следующее. Ну, вот представьте себе некого африканского юношу, который ненавидит подлых оккупантов африканского континента, как дышит, и имеет право. В моих словах нет ерничества и вообще юмора. Я про Африку могу рассказать, как они там себя вели и ведут до сегодняшнего дня. И просто это будет отдельный часа на два рассказ об ужасах и зверствах. Но вот этот юноша из Мали, Буркина-Фасо, ну, далее понятно, хоть Нигерия, хоть что, приедет во Францию. Допустим, во Францию. Подготовленный, хорошо подготовленный. И кем подготовленный? А вопрос, кем? На территории африканских государств. Подготовлен. А еще у него окажется в руках, ну, что-то такое, стреляющее железо. Да какое? Ну, знаете, калашников входит даже в герб стран, ряда стран, кстати, африканских в том числе. Я это не просто болтаю языком. А вот представить себе, а мы здесь при чем? Там есть Бока Харам, там есть много чего еще другого. То есть что, господа решили, то, что славяне – это такие зайцы, которых можно отстреливать? Ну, посмотрим, как они будут устраивать маневры на границе польско-белорусской или польско-калининградской в момент, когда заполыхает. И они сами это вызовут. И заметьте, я пытаюсь опираться на факты, я могу вам еще один факт привести. Обратите внимание, как сейчас французы заполошно готовятся к Олимпийским играм в Париже. Как они боятся, как они усиливают контроль. Как в Бельгии что творится? А почему? А может, на варе шапка горит? А может, они боятся, потому что считают, то, что мы тоже уже, наконец, доведены до крайности? Потому что ими секретированный, созданный, кристаллизированный вот этот наркоман в Киеве, он что заявляет? Он заявляет, если мне не помогут с оружием на Восточном фронте, я продолжу совершать теракты на территории России. Прямо заявляет. Я не придумываю ни одного слова. Я никого не обижаю. Так возникает вопрос – как и что мы будем делать. Поэтому, мне кажется, ответ очевиден. Правильно бояться. И информация, которая вряд ли сейчас еще есть у белорусов, я вам ее скажу, и в России тоже пока что я не больно слышал. Французские спецслужбы сейчас на территории Британии договариваются с исламистами, чтобы не было терактов на территории Франции во время проведения Олимпийских игр. И туда повезли, как говорят на Востоке, бакшиш. То есть такую хорошую сумму денег, чтобы этого не произошло. Ну-ну, добрый час, если со всеми договорятся, будет здорово.
Александр Германович, если говорить о Беларуси, России и этих глобальных вызовах, которые есть сегодня, справедливо говорить о том, что у нас сегодня общие враги у Минска и у Москвы?
Я думаю, что, конечно же, враги общие в силу неких, я бы сказал, геополитических констант. Ничего здесь поменяться не может. Еще раз. Я целиком полностью, это не политкорректный спич, это мои глубокие, глубинные убеждения за право народов на самоопределение. И как раз приветствую, что Белоруссия идет своим собственным путем, и что она избегает некоторых для меня очень болезненных ошибок, которые я наблюдал в России десятилетиями. Мне это нравится. Беларуси свои вызовы и свои проблемы. Вот, союзное государство. Но дело-то в том, что она сама по себе, я про вашу, в данном случае, державу, про вашу страну, является вызовом той самой Великопольши. И тут с этим ничего не поделаешь. Это для поляков не просто заноза. Коль скоро они готовы входить на территорию Украины, о чем ни одно заявление и предыдущего министра обороны Блащака, и нынешней команды, там Дональд Туск пытается что-то опровергать, но встречается с Макроном, а Макрон после этого делает такие милитаристские заявления. Там еще Шольц был на этой встрече, как я понимаю. Поэтому я не вижу, почему и как Запад будет делать для Беларуси исключение если он так относится к нашей цивилизации вообще. Причем понятие нашей цивилизации я включаю и Сербию, которая очень далека территориально, казалось бы, Беларуси, ну, собственно, это Россия. Но я предлагаю просто всем задуматься.
А давайте, Сергеевич, а давайте действительно про Сербию, если позвольте, сформулирую этот вопрос. Очень, очень точно вы переход сделали. Вот президент Александр Вучич недавно очень мрачно произнес, что в ближайшие дни я знакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят, сказал он. Будет тяжело, как никогда тяжело. Вот что он в таком случае мог иметь в виду?
Ну, Вучич, я бы сказал так, он мастер игры и интриги. Любит держать такую паузу существенную. Но вообще-то, конечно же, он имеет в виду то, что происходит в Косово и в Метохии. Потому что сейчас Косово, сразу после того, как Россия вышла из ПАСЕ, сделала заявление, заявку о приеме в состав Совета Европы. Нам сейчас стало известно, что Косово будет включено, судя по всему, потому что фактически решение уже принято, в состав Совета Европы. Для Сербии это означает ухудшение ситуации. Мало того, там есть и малоизвестная для тех, кто не разбирается в этой специфике, Республика Сербская. Это не Сербия, это Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины, во главе Милорад Додик. И вот фамилии людей разные, я предлагаю никому не улыбаться, разные языковые нормы. Но Милорад Додик действительно борется за, как он говорит, сербский мир и за славянскую Европу. Он любыми путями блокирует на уровне государства Боснии и Герцеговины антироссийские санкции. Ему это удается, потому что там требуется полный консенсус для их введения, а каждый раз Республика Сербская в лице против этого протестует. Ну и, соответственно, сейчас ухудшение будет, потому что те же самые албанцы и косовары чувствуют свою безнаказанность настолько, что подняли в очередной раз вопрос, и поднимут его на уровне Совета Европы, о признании Сребреницы, где якобы было убито более 8 тысяч мусульман. Это район под Ранье, если брать Югославию. А признание это неким геноцидом мусульманского населения босняков силами сербов. Вот это абсолютная, извините, чушь, потому что в этот момент там действовала армия Насера Орича. Насер Орич – это такой, как бы, так сказать, боснийский лидер, который ответственен, ну, доказано для сербов, за убийство как минимум 6 тысяч сербов, как минимум. А еще я отмечу, что тогда, когда генерал Младич ввел в район Сребреницы свои подразделения, то там находилось 57 или 59 деревень с сербским населением под эгидой ООН, казалось бы, которые должны были защищать. Так вот, из этих 57-59, 54 были полностью вырезаны теми самыми боевиками Насера Орича. И после чего Младич, ну, просто для защиты, ввел, ну, там осталось 3-4 села, ввел своих. Когда стали расследовать то, что творилось в Сребренице, выяснилось, что на мемориале записано несколько сот фамилий ныне до сегодняшнего дня еще здравствующих людей. Что тогда, когда вскрывали еще, тогда, в те годы, когда это было еще возможно, делали эксгумацию тел, то выяснилось, что многие приняли смерть за многие десятки, а то и сотни километров от места захоронения в Сребренице. Вещь, доказанная пофамильно. Гаагский трибунал проводил расследование, и им очень трудно признать, но они пытаются эти вещи сделать, проводя, как я понимаю, аналогию с Бучей. Буча – это то, так сказать, то, в чем нас, в смысле уже россиян, обвинили после того, как мы по договорам, достигнутым в Стамбуле, освободили пригороды Киева и, дескать, там нашли убиенных. Но, правда, тут такая нестыковка безумная, что сейчас просто это не в нашей теме, поэтому не буду на эту тему говорить, но печально, что не прошло и 10 часов, как глава ООН поднялся на кафедру и винил в этом Россию, не обладая никакими данными. Но 10 часов прошло после того, как об этом что-то было опубликовано. И Россия много раз предлагала участвовать в расследовании, все доказать и показать, но все понятно. Поэтому Сребреница была, в данном случае, с сербами провозвестником. Почему это очень важно для них? Я про Александра Вучича. Потому что как только будет признан факт геноцида, то сразу же после этого потребуют репарации. А дальше гарантии безопасности. А какие там гарантии безопасности? Смотрите, вводится еще 5000 солдат в данный момент на территории Болгарии. Раз, то есть поблизости. Создается новая база НАТО, это все НАТО делает, в Албании. Помимо Болгарии еще в Албании. Да? В Метохию тоже накачиваются нацистские войска. Там постоянно контингенты от немецкого до британского и американского, естественно. То есть происходит вот такое ползучая оккупация при усилении постоянно воинского контингента. Надо задавить. Так что да, конечно, Александр Вучич прав. Для сербов будут очень тяжелые времена. Но он сказал фразу тяжелую, я сам себе даже ее выписал. Он видит угрозу не только для Республики Сербской, для всей Сербии. Национальным интересам, как он сказал, угроза жизненным национальным интересам. И считает, вот еще одна фраза была интересная, будет еще более тяжкое столкновение, цитирую, в Европе и мире. В Европе и мире. А вот это уже касается не только Республики Сербской и Сербии как таковой. То есть не только Додика и Вучича, касается, казалось бы, уже всех. Я думаю, да. Почему? Потому что Югославия сейчас пытается бывшую Югославию превратить просто в гривницу НАТО. Италия уже является по определению.
Я бы хотел вот какой вопрос задать вот из ближайших таких свежих событий. Вот удар Израиля по консульству Ирана в Сирии. Мы увидели такой новый виток. И вот в иранском МИД сразу же заявили, что Вашингтон должен ответить за удар Израиля. И очень скоро пришла новость об ударе по американской базе на юге Сирии. Но у меня вопрос вот такой, Александр Германович. Вот палестино-израильский конфликт, он может стать таким джокером в колоде, который в конечном итоге способен перевернуть, вот вы Бжезинского вспоминали чуть выше, глобальную шахматную доску и скинуть, если не все важные фигуры, то какие-то принципиально важные фигуры. И мы увидим, что вот все те моменты, которые сейчас вот завязываются вокруг Украины, вокруг Сербии, вокруг Армении, вокруг Тайваня, переиграются и пересмотрятся. Вот как вы на это смотрите?
Знаете, я на это смотрю приблизительно так же, как и автор очень хорошей книги, называется «Национальная стратегия России. Геостратегический взгляд на будущее» Андрей Школьников, мой хороший коллега. То есть я считаю, что действительно мы присутствуем при продвижении интересов. Не думайте, что я на этом вопросе помешался. Нет, Великобритания, которая сейчас реконструирует свою колониальную империю, зону влияния, включая при уходе доллара подъем новой валюты, это будет, скорее всего, не фунт стерлингов, причем отмечу, это касается даже Китая. Мы сейчас вернемся на Ближний Восток, но в случае ухода доллара со сцены у китайцев могут быть общие интересы с Британией. Тут надо быть крайне-крайне аккуратным с оценкой, кто враг, кто друг и союзники. В том, что касается Ближнего Востока, говорил и буду говорить, кто бы как ни относился к Израилю, Израиль в данном случае, как теперь принято использовать такой термин, не актор. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Израиль занимается уничтожением сектора Газа, естественно, по собственному желанию и в соответствии со своей идеологией. Но вопрос, что и как сподвигло Израиль на подобные действия. Вы сейчас скажете, естественно, октябрь прошлого года. Вопрос не в этом. А каким образом оказалась отключена, простите, электрификация границы? Почему система, которая абсолютно аналогична российской ФАПСИШ, мой мотаем, это 820, система безопасности, правительственной связи, перехвата, расшифровки сообщений Израиля, прослушки, которая считается одной из лучших в западной части мира, реально одной из лучших. АНБ с ними консультируется, агентство национальной безопасности США. Они ничего не осветили, ничего не узнали, никак не были в курсе. Ну и так далее. Мысль уже ясна. Почему вопрос задается в Израиле, они даже не мной задаются. Италия ясна, что тогда, когда задавался вот этот конфликт, в Севере корректно понимали, каким образом Израиль прореагирует. Потому что это страна-армия, через тире, страна-казарма. Там нет гражданских лиц. Просто все военные, и женщины, и мужчины. И они все, как говорится, с колыбели знают то, что любую секунду война из тлеющей фазы может перейти в горячую. То есть много раз переходила. Мало того, есть три разных понятия. Предлагаю всем вот для начала терминологию снять в голове. Тем более, что Беларусь имеет свое отношение к еврейскому вопросу. Есть евреи, есть израильтяне, есть иудеи. В данном случае люди, проживающие в Израиле, это евреи, израильтяне, иудеи. Там есть еще миллион арабов, кстати, с израильскими паспортами. Но это другой вопрос. Но я понимаю великолепно, как и что будет делать человек, исповедующий иудаизм, еврей по крови, с оружием в руках, абсолютно уверенный, убежденный в своем праве повторить тот, что творилось, простите, в эпоху Иисуса Навина, когда Нетаньяху совместно с министром обороны Галантом еще цитирует тексты Ветхого Завета. То есть они берут и цитируют прямо во время рабочих совещаний. Кстати, цитировать незаконно, потому что огненный столб с неба не спустился, и глаз Божий, опять-таки, как понимаю, не пришел. То есть вообще это святотатство. Ну, я не исповедую Ветхий Завет, хотя его признаю как христианин, но дело сейчас не в этом. Получается, что тот, кто просчитывал шаги Израиля, включил схему, как вы включаете телевизор. Вы нажали на кнопку, вы же понимаете, что пройдет определенный импульс, как говорится, и после этого волшебный ящик зажжется. То же самое и здесь. То есть к бабке не ходи, было ясно, каковы будут реакции Израиля, что сделает Нетаньяху, у которого еще личные проблемы с правосудием, насколько мне известно, и который очень не хочет уходить от власти, чтобы эти проблемы не были подняты его оппонентами. Поэтому тут вопросов не возникает. Теперь, вот эта игра называется «Foresight Processing». Форсайт, конструирование будущего, потому что, слышу, что я знаю, каким образом вы прореагируете. Я, чтобы люди понимали, я пытаюсь быть максимально, ну, я сказал бы, доступным в изложении, но если я подойду, когда вы идете со своей супругой по улице, боже упаси, ударю вашу жену по щеке. Ну, естественно, что вы со мной сделаете, уже ясно. И тут бабки не ходи, опять-таки, но ясно, какие будут последовательные действия. Причем это не будет зависеть от того, насколько уголовный кодекс запрещает и не разрешает вам, я не знаю, так сказать, наброситься на обидчика, супруги, что-то сделать. Причем специально сказал супруги, потому что в плане самого себя вы еще можете подумать, может, вы успеете отразить удар, может, вам что-то, но тут абсолютно беззащитное существо, вам порученное под вашим, так сказать, контролем, для вас священное абсолютно, то есть это то, что вот я, соответственно, манипулирую вашей реакцией. Если я хулигана какого-то, так сказать, ну, не знаю, науськал, научил, сказал, иди, ударь его жену, то ясно, что я заказчик.
Сергей, то есть получается, вы даете ответ на то, что управляемое все, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, и ждать, что какой-то внезапный фактор перевернет эту доску, это с моей стороны будет наивно, если я буду в этом убежден.
Я бы сказал, что на самом деле сейчас есть некая непредсказуемость со стороны Ирана, потому что я очень сильно удивился, когда Израиль ударил по посольству, и, соответственно, погибло 6 человек, и один из высших чинов опять очередной после Сулеймани. Но Сулеймани внутри Ксира, просто для тех, кто разбирается, был вообще-то главой Аль-Куц, что государство в государстве. Это еще отдельная структура там. Но разговор о том, что Иран странно реагирует. Иран как раз войны не хочет. Но вопрос, а Израилю оно нужно зачем? Но Израилю надо разобраться с сектором Газа. Хорошо, договорились. Он с ним разберется при помощи всего Сахала. Ему поставили сейчас еще истребители дополнительные, мощнейшая армия для Ближнего Востока. Все ясно. Но одновременно с этим лезть на Иран, а зачем, даже если я хочу уничтожение Ирана в дальнейшем? То есть вот доказательство, это называется вот через третий член, через некую, так сказать, вот вещь, доказательство, что мы имеем дело с внешним игроком. Этот внешний игрок хочет конфликта, причем совершенно право, на Ближнем Востоке, но его устраивает. Палестинцы и что могут сделать? Ничего. Естественно, как будет реагировать Хамас, опять ясно. А вот Хизбалла может, Хизбалла, потому что целиком под контролем КСИР, может вступить по указке Ирана в конфликт, а может не вступить. Иран может отреагировать, я напомню, данные малоизвестны в России, что вообще-то зона поражения ракетного оружия Ирана 650 километров. Это зона ответственности иранских ракетных войск. А вообще-то у них гиперзвук есть подтвержденный. Просто подтверждено, что он есть. У Китая не подтвержден. Он у них есть, но никто не видел, где они им пользовались, на полигонах. А у Ирана есть. Иран пока отвечает, как я понимаю, через хуситов. И будет очень интересно, как дальше себя поведет Иран в ответ на эту провокацию. Почему-то Иран не хочет на нее пока отвечать. Как-то ответит. В этой связи скажу одно. Перерисовывание мира, границ мира через Ближний Восток, скорее всего, наиболее вероятностный на моих глазах сценарий. С оттоком определенного, ну, скажем, напряжения номер раз, то есть самые красные зоны от украинских степей туда, на Ближний Восток. Не потому что мне что-то хочется или не хочется, а потому что я очень хорошо наблюдаю и вижу, что творится в Турции с проектом «Великий Туран». Великолепно понимаю, вы сами процитировали, я с вами соглашусь, что такое Армения. И вдруг, давайте вместе удивимся, выясняется, что Армения еще в сфере интересов Ватикана, семейства Габсбурга, и совершенно неожиданно Макрона. А где Макрон для Армении? Но Макрон заявляет, я сейчас цитирую выступление Макрона по Первому каналу телевидения, присутствует двух французских журналистов, Бернар Аляпи и его коллеги журналистки. Так вот, Бернар Булло и коллега развели Ляпи. француженка. Так вот, заявляет Макрон, заявляет вот в конце марта, мне Россия мешает, она дестабилизирует, прямо с французского беру кальку, в, слушайте внимательно, Молдавии, на Кавказе, в Армении даже уточняю, и в Африке. Вот интересно, как господин Макрон широко относится к географии. Получается, на Кавказе завязался узел, в котором представлены интересы всех крупных игроков. Франция, кстати, по инновационным технологиям вторая страна НАТО. Турция вторая по численности армия, а по технологиям Франция вторая страна. И вот, вот выясняется, эти, что, вот все эти заряженные ружья, они не выстрелили. Ну и в силу того, что все-таки мы беседуем с вами с неким белорусско-русским прононсом, я скажу следующее. Ну, мы в данном случае наблюдаем за ситуацией. Если это вспыхнет на Ближнем Востоке, нам, естественно, интересно поддерживать Иран, потому что проходит трансмагистральный путь, это касается Беларуси достаточно активно, потому что это единая транспортная система, и она может, что вызывает очень большое напряжение в Западной Европе и в США, полностью сделать ненужным их вот этот южный магистральный путь, идущий через Суэцкий канал. Одна из причин взрыва Ирана.
Александр Германович, не могу не задать этот вопрос. Может быть, получится у вас тезисно на него ответить. Очень интересно ваше мнение. Накануне День единения народов Беларуси и России, как никогда сейчас мы понимаем, насколько мы близки и важны друг другу. И раньше мы говорили часто про общее прошлое, да, сегодня мы понимаем, что как важно наше общее будущее. Вот, слава богу, есть хорошее у нас из новостей. Успешно запущен корабль МКС, на борту которого впервые гражданин Беларуси, причем космонавтка, красавица. Есть там и россиянин Олег Новицкий с белорусскими корнями. Ждем их уже в эту субботу, их возвращение. Вот получается, нас пригибают к Земле, а мы продолжаем смотреть на звезды во всех смыслах этого слова. Символично не находите?
Я считаю, что это очень символично, считаю, что это постоянный наш вектор, и что как раз у нас настолько и в России, и в Беларуси сильное технологически подкованное и грамотное население, такая инженерная школа, что мы действительно, вопреки всем тяжелым условиям, ставим то, что американцы не могут сделать, несмотря на сотни миллиардов, в самом прямом смысле слова. Потому что силовую установку, ракету они так и не построили. Даже по нашим чертежам они могут воспроизвести королевский РД-180 двигатель. А мы, да, действительно, я уверен, будем осваивать и Марс, и Луну. Тем более, что по этому поводу есть соглашение с Китаем. И в данном случае, относительно Беларуси и ее роли, я отмечу, да, пути могут быть чуть разные. Но даже внутри нелюбимых, горячо нелюбимых Соединенных Штатов Америки, которые вроде как единое государство, у них вообще-то даже разные конституции, охрана внутренних границ и свои собственные вооруженные структуры, Национальная гвардия и так далее. Они находят сопряжение и между собой, хотя, в принципе, это союз государств, и с Канадой, которая просто вообще отдельное государство. Ну что, мы хуже их, что ли? Конечно, в данном случае будет единая программа и космическая, и атомных электростанций, и все то, то, что вместе решают делать Владимир Владимирович совместно с Александром Григорьевичем. И дай Господи.
Спасибо, Александр Георгиевич. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы.